Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Слава Богу! Ну, я, наверное, не буду слишком оригинальным, если скажу, что приятно быть у вас, братья и сестры. Приятно быть, приятно бывать. Извините, что бываем редко, но хорошо и духу, и телу. Я смотрю, у вас некоторые изменения. Вы поставили кондиционеры, молодцы. Я так думаю, наверное, двух зайцев вы убили, это точно. И самим хорошо, и люди, которым там будет жарко, я думаю, в процессе отдыха они должны к вам подтягиваться сюда. А когда они будут сюда заходить, для того, чтобы немножко остыть, они наверняка будут слушать Слово Божие. Это замечательно. Вы знаете, то, что мы вместе, это милость Божья, но вот повод формальный, если так можно сказать, наверное, формальный повод нашего приезда в том, что сегодня мы будем молиться над младенцем. Сережа с Викой, они позвонили мне и попросили, чтобы я приехал и совершил молитву над их детем. Ну, так как-то сложилось, вы знаете, что я сочитывал их в свое время. Я уже даже не помню, сколько лет прошло с тех пор. 4, 5, 6. И вот у них уже второй ребенок, первая девочка, я не помню, как зовут. Вы знаете, я скажу, почему я не помню. У меня самого 6. И они так быстро рождаются, что иногда даже вот бывает, забываешь просто. Меня иногда жена за это даже ругает, что когда я бывает в течение, скажем там, 15 секунд, я не вспоминаю, когда у кого день рождения. Поэтому, ну, это благословение, слава Богу. Вы знаете, дети рождаются в этот мир, они приходят. Это милость, это дар Божий. И сегодня я убежден, что это своего рода честь. Я вам скажу серьезно, это честь совершать такую молитву. Вообще, я вам хочу сказать, что честь служить Господу – это честь. И неважно, как вы служите, неважно, то ли вы говорите с кафедры проповедь, то ли вы совершаете незаметный труд, где-то ухаживая за больными, то ли вы проповедуете на улице или моете пол в доме молитвы. Неважно, если вы это делаете во имя Иисуса Христа, друзья мои, это очень почетно, потому что нет подобного имени во Вселенной, нет более высокого имени и нет более почетного звания, чем служитель Иисуса Христа, независимо от ранга. Поэтому я убежден, что это честь. Сегодня у нас будет второе благословение, потому что у нас сегодня в церкви тоже было благословение, знаете, необычное благословение такое. Я такого никогда еще благословения не совершал, такой молитвы не совершал, потому что ребенок, которого принесли сегодня нам в церковь, его принесли не родители, его принесла сестра наша, одна сестра, она находится сейчас в больнице на обследовании. И вот этого малыша подкинули, вы знаете, просто подкинули в больницу. Хотя вроде бы нашлась мамаша, и папаша обнаружился, но они ведут такой образ жизни, когда выполнять родительские обязанности очень трудно. Они алкоголики. И может быть даже хорошо, что они его подкинули. Знаете, там в больнице ребенок, которому 8 месяцев, который весит где-то там около 5 килограмм, который был на грани жизни и смерти, оказали хоть какую-то помощь. Он стал приходить в себя, а был такого цвета, знаете, вот как стены ваши примерно, может быть, такой синевцой немножко. И этот ребеночек, он такой, ну, он еще ничего не знает в этой жизни, знаете, он уже глаза настолько печальные, такая печать тоски на его глазах. Похоже, что он и материнской-то ласки не видел еще в этой жизни. И вот сегодня мы молились над ним, и хочется верить, что все-таки это дитя, оно обретет счастье. Счастье не только потому, что когда-то оно вырастет, когда-то станет человеком. Хочется верить, что он познает Христа. И цель нашей молитвы, цель наших благословений – это не только, не просто благословить, Господи, вот благослови это дитя, чтобы оно было здоровеньким, чтобы оно было послушным, правда? Самое главное, чтобы каждый ребенок, когда придет в полноту своего возраста, чтобы обязательно выбрал правильный путь, правильную дорогу, та дорога, которой является Иисус Христос. Но для начала я хочу прочитать отрывок о том, как благословлял Иисус детей. Три евангелиста пишут об этом, но мне сегодня хочется прочитать из Евангелия от Марка. 10 глава, с 13 стиха и ниже. Итак, мы видим путь Христа, он непростой, тяжелый, много работы, много исцелений, со многими нужно встретиться, многих исцелить, с кем-то поговорить, какие-то вопросы решить. И вот среди вот этой загрузки, среди этого такого тяжелого дня к нему приносят детей. Мы читаем, приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им, «Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». Истина. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него. И обняв их, возложил руки на них и благословил их». Итак, что мы видим из этого отрывка, друзья? Мы видим, что для Христа не безразличны дети. Знаете, иногда мы детей ставим где-то, может быть, в правах наших немножко ниже, в лучшем случае, но мы видим, что Иисус вот среди этой толпы, среди взрослых, среди таких умных, образованных людей, Он увидел этих младенцев и заметил их, и призвал их, привлек их к себе и уделил им внимание, обнял, благословил. Почему? Потому что таковых есть Царствие Небесное. Если мы возьмем духовный смысл этого отрывка, то здесь для нас звучат такие слова. «Пустите детей приходить ко мне». Я хотел бы, чтобы мы сегодня обратили внимание именно на них. «Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им». И не препятствуйте им. Вы знаете, даже на первый взгляд может показаться, что «Господи, а действительно, неужели мы, взрослые, препятствуем тому, чтобы наши дети приходили к Тебе?» Я так думаю, что здесь, наверное, в зале находятся 99% родителей, да? Папы, мамы, бабушки, те, у кого есть дети, уже внуки. Те, кто познали смысл жизни во Христе, скажите, неужели мы не хотим, чтобы наши дети были с Богом? Это нонсенс, такого быть не может. Каждый из нас хочет, чтобы наши дети были с Иисусом Христом. Мы молимся об этом, мы мечтаем об этом, мы призываем их к этому, мы стремимся к этому. Неужели мы, родители, можем каким-то образом препятствовать им? Дело в том, что наша задача – это первостепенной важности, чтобы наши дети действительно они были с Богом. Мы много вкладываем в них сил, может быть, даже и каких-то финансовых средств, очень много. Мы хотим, чтобы они получили лучшее образование, если заболели, лучшее, значит, лечение. Чтобы они были всегда во всем лучшем, и накормлены хорошо, и одеты хорошо. Но самое главное, без чего не имеет смысла прилагать остальные усилия. Если наши дети не будут с Богом, то наши усилия, они напрасны, они марны. Самое главное, чтобы они были с Богом. Почему? Потому что вот когда смотришь на таких деток, как вот этот мальчик, Саша его зовут, мой тезка, которого сегодня мы благословляли, ну, вы знаете, и страшно становится как-то, и печально, и тревожно за этот мир, в который в скором времени наши маленькие дети, когда они подрастут, войдут обязательно. В мир, который лежит, по Божьему слову, во зле. Мир, в котором нет справедливости. Мир, в котором очень много зла. Мир, который поражен, в корне поражен грехом. В этот мир войдут наши дети, братья и сестры. И если у наших детей вот здесь в сердце не будет основания, вот здесь в сердце не будет этого стержня, за который они могут держаться в этом мире, они просто погибнут, они растворятся в этом зле. Они не смогут сориентироваться, они не смогут понять, что есть добро, что есть зло. Вы знаете, сегодня в этом мире очень много такого всего относительного. Для кого-то украсть – это тоже добро во имя моих голодающих детей. Вы слышали такое когда-нибудь, нет? Мне приходилось слышать. Один мой друг говорил, друг еще по той жизни, если в моей семье не будет куска хлеба, я пойду возьму автомат и буду стрелять людей. Если моим детям не будет что кушать. Понимаете? Вот эти грани, они настолько размыты в этом мире. И как человеку без Бога, без Библии, без истины разобраться, что есть добро, а что есть зло? Где взять это основание? Когда разрушены основания, говорит Слово Божие, Псалом 10, 3 стих. Когда разрушены основания, что сделает праведник? Без основания невозможно. Дом без фундамента не устоит. Человек без основания не выживет в этой жизни. В отношении основания, в отношении опоры, Мне как-то недавно вспомнился эпизод из моих детских лет. Так, немножко отвлечемся. Мне было лет 8. Второй, третий класс, не помню, было давно. И мы с моим папой и со знакомым дядей поехали за грибами. Сам я из России. И жил в Ростове. И вот мы, не помню, куда-то поехали за грибами. Я помню, что была какая-то лужайка, какой-то лесок. И вот паслось стадо коров. Стадо коров, и там был пастух. Пастух на лошади. Папа мой неверующий. Вы знаете, когда выезжают на природу за грибами там, или еще за чем-то, обычно что-то берут с собой. Вот. И они немножко выпили, и вот так потянуло на подвиги. И они познакомились с этим пастухом и решили покататься на лошади. Пастух дал лошадь, значит, там они как-то там подружились. И вот сел мой отец и лихо проскакал на этом коне. Я не знаю, как это называется, стиль, галопом, наверное, да? Вот так вот, галопом. А я говорю: пап, слушай, я тоже хочу. Я еще никогда раньше не ездил на лошади. Я тоже хочу на лошади. Он: сынок, ты еще маленький. Я говорю: папа, я очень хочу. Ты упадешь. Не упаду. Ну хорошо, смотри. Они, значит, посадили меня на этого коня. И вы знаете, я когда так уже сидел на лошади. Ну кто сидел на лошади? Особенно, когда на лошадь смотришь снизу вверх, это один момент. Но ты когда уже сверху вниз смотришь, тут уже немножко по-другому воспринимаешь реальность. Высоко, страшно. И я так сижу, но сдаваться ж не хочется. И хорошо, пошли. Я не помню, что там произошло, но как-то лошадь рванулась вперед и понесла. Они мне поставили ноги мои, стремена как-то там дотянули. Вот, говорят, вот эта уздечка, значит, дернешь направо, повернет направо, дернешь налево, повернет налево. Тут седло, и такая, я помню, рамка была металлическая. Вот придерживайся за это. И когда лошадь понесла, знаете, я уже забыл, куда там надо дергать, чтобы она остановилась, как что. Ноги выскочили у меня из стремян, я помню, как они так только мелькали у меня вот тут вот. И все, на что меня хватило, я ухватился за эту железку в седле. За эту железку. Я уже не помню, как лошадь остановилась. Я только так видел боковым зрением, как бежит сзади папа, как бежит сзади этот пастух, что-то там машут, что-то кричат. Но как-то лошадь остановилась. Я, конечно, сильно перепугался. Я был очень напуган, но удержался. Вы знаете, я не упал с седла. И когда меня уже снимали дрожащими руками родители, значит, с этого седла, отец мой говорит, что я знал, что ты не упадешь. А то почему? Говорит, у него мать казачка. У меня действительно в моих жилах течет казачья кровь, потому что мама моя с Дона, с Тихого Дона. Не знаю, сработали это гены или что, но я убежден, что это была милость Божия. Вы знаете, милость Божия, что я не свалился, потому что мог сильно разбиться я в тот момент. Милость Божия, что Господь дал мне вот эту возможность схватиться за эту железяку. Я не знаю, как она называется. Я за нее схватился, как за единственную надежду, знаете, которую вот Господь в тот момент мне послал. И это спасло меня вот от этого падения. Это я к тому, что как важно нам в жизни иметь какую-то опору, за что-то зацепиться, чтобы нам не быть выбитыми из седла. Из седла этой несправедливой и порой жестокой жизни. Слово Божье в послании к евреям, 6 глава, 19 стих, говорит о надежде на Господа. И там приводит апостол этого послания такую метафору. Он сравнивает эту надежду с якорем. Он говорит об этом, что надежда на Бога для души есть как бы якорь, безопасный и крепкий, и входит во внутреннее за завесу. Я не буду долго говорить, что такое якорь, мы все знаем, да? Во времена, когда буря, когда шторм, якорь дает возможность удержаться кораблю и не быть ему разбитым. Поэтому мы, родители, очень хотим, чтобы наши дети вот имели в жизни этот якорь, имели что-то, ну не что-то, в данном случае мы говорим об Иисусе Христе, о истинной вере, о надежде, которую мы имеем в Боге, чтобы они имели это основание, чтобы волны этого мира не разбили их. Неужели, все-таки я повторяю этот вопрос, мы, родители, можем как-то препятствовать нашим детям подойти к Богу, найти Его, обрести ту веру, о которой мы часто так молимся? Я, как отец со стажем, старшей дочери моей 22 года, вот они, она здесь, и старшие, и младшие все, в общем-то, здесь они. Хочу сказать, что иногда можем, вы знаете, братья и сестры, что мы иногда, родители, своей жизнью, своим поведением, мы становимся преградой. Мы создаем те заборы, может быть, о которых даже не подозреваем. И наши дети, слушая наши правильные наставления, все же не спешат в церковь, не спешат к Богу. Почему такое происходит? Как это возможно? Как мы, желая спасения нашим детям, можем ставить им преграду? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, я хотел бы еще обратиться к Божьему Слову. Евангелие от Матфея, 23 глава, 13 стих. Здесь Иисус Христос говорит о фарисеях. Он говорит такие слова. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите, и хотящим войти не допускаете». Фарисейство, братья и сестры, я думаю, никого так Иисус Христос не обличал, никого Он так как бы не выставлял, может быть, на посмешище, как фарисеев, которые имели внешность праведных людей, и в то же время они становились преградой людям к Царству Божьему. И почему такое происходило? Далее он здесь говорит, что вы вожди слепые, которые говорите, если там, ну, много здесь приводится возможных примеров, вы, говорит, обходите море и сушу, дабы обратить хотя бы одного, когда это случится. А когда это случится, делайте его сыном гиены вдвое худшим вас. Вот само понятие фарисейства, вы знаете, я так понимаю, что оно выходит далеко за рамки богословского восприятия. Фарисейство – это еще и такой философский термин, потому что все люди, которые лицемерят, вот их так и называют – фарисеи. А мне кажется, что это еще не только такой философский термин, это еще и, я бы сказал, даже диагноз. Диагноз серьезной такой духовной болезни, когда человек говорит одно, а в жизни поступает по-другому, немножко по-другому или радикально по-другому. Фарисейство. Вот это жуткое несоответствие внешнего и внутренним. Во втором послании к Тимофею апостол Павел еще приводит такие сравнения. «Имеющий вид благочестия силы его, отрекшиеся». А Иисус Христос приводит довольно-таки еще более жесткие эпитеты, сравнения, Он еще называет их «гробы окрашены». Но не будем как бы говорить подробно о всех этих эпитетах. Я убежден, что никто из нас, ну, я так понимаю, что из здравомыслящих людей, не любит лицемерия. Хотя, вы знаете, есть исключения. Есть люди, которые любят, когда лицемерят, когда перед ними присмыкаются, когда понимают, что он говорит неправду, что он заискивает, но иногда люди от этого получают удовольствие. Но по большому счету, лично я не воспринимаю, мне это противно, мне это неприятно. И я понимаю эмоции Иисуса Христа, который видел содержание сердца этих людей, видел все эти внешние ритуальные правильные действия, эти прекрасные красноречивые молитвы, возможно, проповеди и призывы к Богу. И тем не менее, он видел жизнь этих людей, и он их очень жестко обличал пред всеми. Когда-то, опять история жизни, такая в общих чертах, я как молодой человек, который начинал свой жизненный путь в идеологически своеобразной стране, вы все помните, о какой стране я говорю, да? Была такая страна Советский Союз, и там была одна идеология, были одни идеалы, одна точка зрения, была точка зрения, которая соответствовала точке зрения партии, других точек зрения в принципе не могло быть. И для того, чтобы как-то устроиться в этой жизни, схема была простая. Вы знаете, ты должен быть сначала октябренком, потом пионером, потом ты должен стать комсомольцем, ну и потом уже двери открыты. Но без партии, без партийного билета пробиться в жизни было очень сложно. И мне казалось, что это правильный путь. Вы знаете, я где-то вот после 18 лет у меня была цель. Была цель вступить в партию. Мне хотелось вступить в партию. чтобы построить жизнь, чтобы построить карьеру, знаете, чтобы стать кем-то в этой жизни. И вот, когда я уже был в армии, мое мнение начало меняться. Мое мнение начало меняться. Я видел нашего замполита, который говорил очень много красивых и правильных фраз. О коммунистической партии, о высоких идеалах, о высокой цели, о курсе, о ленинские цитаты всевозможные, вы знаете. Но я видел этого человека в реальной жизни. Я по жизни повар. Понимаете, да, что я часто готовил и обеды, и банкеты, как бы, и вот я видел этих людей в реальной жизни. Я видел других людей. После армии я столкнулся с этими людьми уже в институте. Я знал самого главного комсомольца нашего института. Я учился в Полтаве, в кооперативном институте. Я знал, какой аморальный образ жизни он ведет вне стен института. В подробностях знал, вы понимаете? И вот тогда я уже понял, что я в партию никогда не пойду. По той простой причине, что мне это противно. Мне это противно как человеку. Я не хочу быть в среде вот этих лицемеров. Лучше я буду где-нибудь, знаете, там на кухне работать, где-то маленьким человеком, но я никогда не пойду в эту партию. Лицемерие. Оно неприятно, оно противно. Слава Богу, что, вы знаете, Господь тогда открыл глаза, и я не вошел в эту организацию. А теперь мы вернемся к этой теме, о которой я говорил, о воспитании наших детей, о том, как мы можем сделать что-то, чтобы не быть преградой нашим детям на пути в Царствие Божие. Как мы воспитываем наших детей? Как мы пытаемся их наставить? Как мы пытаемся их привести к Богу? Вы знаете, всегда, вот я помню с моего детства в школе, всегда основным считалось в воспитании что? Слово. Вот научить. Вот так можно, а вот так нельзя. Вот так поступай, а вот так вот не поступай. И всегда слово, а зачастую громкое слово, оно было в приоритете, оно считалось как бы главным. Но вот когда дела расходятся со словами, то эффект нулевой или даже со знаком минус. И наоборот, если дела соответствуют словам, что происходит? Эффект увеличивается. Действительно, что если мы видим, что папа или мама или наш наставник, он и живет в этой жизни так, как учит, то и я буду к этому подтягиваться, я буду к этому стремиться. И наоборот, и я заметил в жизни, уже, может быть, из воспитания наших детей, что чем, знаете, слабее мы, как родители, вот в плане наших достижений или достоинств, вот, может быть, то, что у нас не получается, мы именно этого требуем от наших детей. Именно этого. Если чего-то мы не делаем, мы хотим, чтобы наши дети именно такие были. Мы несовершенные, требуем какого-то, знаете, такого совершенства от наших детей. И нам почему-то кажется, что если мы это не делали, у нас это, они обязательно это сделают. Они обязательно будут такими хорошими, какими мы, может быть, никогда не были. Невозможно нам, несовершенным, требовать от наших детей вот этой перфектности, вот этого чего-то совершенного. Но что возможно? Возможно подать пример. Может быть, даже меньше говорить, друзья мои. Меньше наставлять, но больше подавать пример. Я не могу обойти стороной пример Иисуса Христа, нашего Спасителя. Вы знаете, если бы Его учение, оно осталось только на словах, если бы Иисус Христос проповедовал только языком, нас бы здесь с вами не было, братья и сестры, потому что Его учение, оно бы было одно из, может быть, множеств, которых сейчас очень много существует в этом мире. Но Иисус Христос, Он свою любовь доказал своей жизнью. И что самое главное, Он доказал свою любовь и свою проповедь доказал своей смертью. Он жил так, как учил. И умер так, как говорил. Апостол Павел говорит в первом послании к Коринфянам, 4 глава, 16 стих. Он сказал так: «Подражайте мне, как я Христу». Папы, мамы, скажите, пожалуйста, мне сегодня, кто сегодня может из нас сказать нашим детям: «Подражай мне так, как я Христу». Кто может сегодня так сказать? Подражай мне так, как я Христу. Поэтому вывод, который бы хотелось мне первый сделать, что если мы хотим, чтобы наши дети, а по большому счету они не наши, они Божьи, потому что Господь нам их дал, но и чтобы наши дети, которых Господь нам поручил здесь на земле, они были с Богом, чтобы они были Божьими детьми. И мы с вами тоже должны быть Божьими детьми. Если мы хотим, чтобы они любили Бога, мы сами должны любить Бога. Если мы хотим, чтобы дети наши слушались нас, то и мы должны проявлять послушание. послушание в церкви, послушание Господу и так далее. Если мы хотим, чтобы наши дети духовно возрастали, то, как сегодня говорил брат Миша в стихотворении, помните, да? За телевизор, за многие-многие прелести этого мира. Мы наставляем наших детей, правильно наставляем, правильные слова говорим, молимся с ними. Я не говорю, что мы говорим неправильно, но если наши дети в нас видят несоответствие, то мы не имеем никакого шанса на то, чтобы наши дети действительно нашли Иисуса Христа в этой жизни. Без труда над собой, без оставления грехов, без посвященной, освященной жизни мы никогда не добьемся успеха. Не помню когда, может быть, года два или три назад, на какой-то из дней рождения мои дети подарили мне, не помню, ли эту рубашку или что-то еще, и подарили открытку. И в этой открытке было много хороших слов. Ну, знаете, как обычно дети пишут, да? Папочке любимому, драгоценному там, и так далее. Было приятно это читать. Но вот я запомнил одну фразу из этой открытки. Сейчас я справлюсь с волнением. Они сказали так, что простите. Папа, ты всегда был для нас примером. Я-то знаю, что я не всегда был для них примером, друзья мои. Не всегда. Я-то знаю себя лучше. Иногда и срывался, иногда как бы и прикрикивал, иногда не находил на них время. Но я вот так подумал, что если они написали так, то действительно были моменты в жизни, когда они брали с меня пример. И мне стало очень приятно. Вы знаете, я, вот Слово Божие говорит, хвалящийся, я не хвалюсь, братья и сестры, я действительно как все, я обычный человек со всеми грехами, со всем своим таким, ну, может быть, несовершенством, потому что много есть во мне еще таких белых пятен, где нужно очень много прилагать усилий, но я благодарен Богу за то, что мне где-то удавалось не быть для моих детей вот этим непреодолимым препятствием на пути к Иисусу Христу, если они где-то с меня брали пример. Я бы очень хотел, чтобы наши дети брали с нас пример. Пример в жизни, пример в служении Богу, пример в послушании Богу, пример в верности Богу. Я думаю, что если это произойдет в наших семьях, то это будет абсолютной гарантией того, что когда-то наши дети, когда научатся отличать добро от зла, обязательно выберут добро, которым является наш Господь. Итак, первое, это что очень важно в процессе нашего воспитания, в процессе того, чтобы наши дети пришли к Богу, чтобы дети, они видели достойный пример для подражания в нас, в отцах и в матерях. И второе, я уже буду заканчивать, но я не могу обойти этот момент. Вы знаете, о воспитании можно много говорить, существует уйма книжек, и у нас, у родителей, действительно есть какой-то опыт, и об этом можно говорить, но сегодня хочется говорить в рамках Божьего Слова, и я не могу не сказать еще об этом, что для наших детей очень важно, вы знаете, быть не просто папой и мамой, которые занимаются воспитанием, а быть еще и друзьями, быть другом для своего ребенка. Это не в том смысле, что вы знаете, как обычно принято у молодежи, друг, дружбан, знаете, вот так по-небратски. Нет, но иногда мы, пользуясь статусом родителей, где-то вот находимся, ну, далеко от наших детей. Мне бы хотелось, чтобы, несмотря вот на этот наш высокий статус, статус отца или статус матери, все-таки быть близкими и доступными к нашим детям. Обратите внимание на Христа, да? Как Христос смотрит на детей и как ученики смотрят на детей? Ученики как посмотрели? Это раввин, это учитель, еще выше возьмем, да? Это мессия, у него высокие цели. Куда вы несете своих детей? Женщины, вам вообще не вместо. Вы знаете, что у женщин было свое место даже в синагогах. А тут к раввину нет, нельзя. Потом, если он, А Христос нет. Он видит в детях родственные души. Он видит в детях тех, с кем он всегда пребывал, потому что он говорит, что таковых Царствие Небесное. Простые, доступные, открытые. И они видели в нем такого же, поэтому тянулись к нему. Иногда наши дети не могут до нас достучаться. Знаете, в нашей занятости, в нашей серьезности, в наших проблемах каких-то. Мы слишком заняты иногда бываем зарабатыванием денег, решением каких-то серьезных, сложнейших вопросов. Но вот поговорить... Знаете, внушение в лоб, которое часто мы употребляем в нашем воспитании, оно не нравится никому. Когда меня вот так, знаете, кто-то скажет в лоб, наставляя, мне это тоже не нравится. Но я могу это высказать, и мое мнение будут уважать, потому что я взрослый. А вот когда мы это говорим детям, мы даже не замечаем, насколько мы делаем их бесправными в нашей жизни. Мы даже не замечаем, что, кивая в ответ на наше наставление, может быть, в лоб, который мы иногда говорим, насколько мы огорчаем наших детей. Мы даже не пытаемся иногда просто поговорить с ними о их проблемах, о их нуждах, об их переживаниях. Один педагог и воспитатель по имени Симон Соловейчик, он сказал, что воспитание, оно напоминает, оно похоже, он сравнивает его воспитание детей, сравнивает с тоннелем, знаете, который роется с двух сторон. С одной стороны, изнутри детской души к родителям, и с другой стороны, от родителей вот к этим глубинам детской души. Но, к сожалению, что мы, родители, вот в этой суете, когда считаем, что слишком, может быть, это хлопотно, вникать в дела наших деток, мы слишком поздно начинаем рыть этот тоннель. И потом уже, когда вылезают какие-то проблемы у наших детях, которые становятся уже подростками, которые становятся юношами, мы только успеваем то там, то там, то там потушить какой-то пожар, решить какую-то проблему, которой, в принципе, могло бы и не быть. Заканчивая свое слово, мне бы хотелось прочитать еще один отрывок из Псалма. Псалом 126. Псалом 126, здесь говорится о детях. Третий стих 126-го Псалма. «Вот наследие от Господа, дети, награда от Него, плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах». Или в воротах. Я не знаю, чему перу принадлежат эти строки, но я бы хотел вам зачитать. Коль мы уже говорим о стрелах, то хотелось бы зачитать такие слова. «Они приходят благодаря вам, но не от вас. И хотя они с вами, они не принадлежат вам. Вы можете дать им вашу любовь, но не ваши мысли, ибо у них свои мысли. Вы можете дать пристанище их телам, но не их душам, ибо их души обитают в доме завтрашнего дня, где вы не можете побывать даже в мечтах. Вы луки, из которых ваши дети, как живые стрелы, посланы вперед. Стрелок видит цель на пути бесконечности и изгибает вас своей силой, чтобы стрелы летели быстро и далеко. Пусть ваш изгиб в руке стрелка станет вам радостью. Ибо как он любит летящую стрелу, так он любит и лук, остающийся на месте». Это сказано о наших детях. И если мы действительно искренне хотим, чтобы наши стрелы, наши дети, они летели далеко, и они летели именно в ту цель, ради которой мы молимся постоянно, то мы должны быть послушны Господу, мы должны вот как эти послушные луки в руках самого мудрого лучника. Знаете, иногда нужно действительно изгинаться, иногда нужно напрягаться только для того, чтобы наши дети взяли правильный курс в этой жизни. Поэтому пусть Господь каждого из нас благословит. Я бы хотел, чтобы и папы, и мамы, и бабушки, и дедушки, помимо того, что мы молимся за наших детей, помимо того, что мы вводим наших деток в воскресную школу, все-таки не забывали бодрствовать в этой жизни, следить за своей ногой, следить за своей жизнью, следить за тем, как мы повинуемся Богу, чтобы наши дети, глядя на нас, они брали с нас пример, чтобы на нашей жизни они учились как послушанию нашему Господу. И я молю вас, братья и сестры, налаживайте отношения с вашими детьми, будьте для них друзьями. Пусть Господь каждого из нас благословит, чтобы все наши дети в свое время были в Царстве Небесном. Аминь. Если вы не против, давайте мы сейчас совершим общую молитву. Может быть, кто-то из вас хотел бы помолиться о своих детях, о себе, кратко. Давайте принесем нашу молитву Господу и помолимся. Господь наш Иисус, слава Тебе! Мы благодарны Тебе за Слово Твое, мы благодарны Тебе за Твою жизнь, потому что своей жизнью Ты подтвердил истинность Твоих слов, и Ты сам был послушен Отцу Небесному. Страданиями навык Ты послушанию, Господи, мы благодарны Тебе за то, что в Духе Святом мы также имеем эту силу быть послушными Тебе. Мы так хотим, Господи, чтобы наши дети, тот дар, который Ты каждому из нас дал, Господи, мы понимаем высокую ответственность перед Тобой, Господь, и просим, чтобы наши дети, они учились из Слова Твоего, чтобы наши дети учились в наших семьях, чтобы они брали пример с отцов, с матерей, Господи, в подражание, служение Тебе, Господь. Мы молим Тебя, Господи, за наших сыновей, за наших дочерей. Благослови, Господи, и сохрани во имя Иисуса Христа для Царства Твоего, для славы Твоей. Мы просим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.